Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, особое торжество Святой Православной Церкви. Торжество, объединяющее несколько православных народов, особо почитающих святыню Иверской иконы Божией Матери. Святая гора Афон и вся Греция почитает эту икону как хранительницу Афона и припадает, молясь, сегодняшний день к этой святыне. Грузия, которая издревле почитала эту икону как хранительницу Грузии, почему и название у нее Иверское, значит, от слова Иверия, как в древности называли грузинское царство. Русь святая, в пределы которой чудотворная копия этого святого образа перенесена была при патриархе Никоне в XVII веке и до этого чтила, а после этого перенесения особо стала чтить эту великую святыню, которая явила много дивных чудес XVII века и по наше время. История же этой иконы такова. Связана история и начинается ее во времена раннего Средневековья, когда в VIII-IX веке вспыхивает ересь, так называемое иконоборчество. Что такое иконоборчество? В то время только начало зарождаться с VI века магометанство, мусульманство. Кроме того, при императорском дворе находились и евреи, которые склоняли императора к толкованиям религиозным своего толка. И так случилось, что император византийский, воспринявший все эти недобрые советы, объявил почитание икон идолопоклонством. С древнейших времен образ Божий в церкви почитали не как Бога, а как образ Божий. Ведь недаром впоследствии в документах VII Вселенского собора будут записаны слова: «Аще кто скажет на икону, что это Бог, то анафема тому да будет». Икона не Бог, икона – это образ Божий. Но когда мы почитаем Бога, мы почитаем честнее и Его изображение. Молясь Богу, глазами воззреваем на вещественный Его образ и устами прикладываемся, целуя Его изображение, почитая честнее. Так утвердили святые отцы на VII Вселенском соборе. Это равносильно, братья и сестры, если рассудить, что, например, дочь или сын, любящие свою мать, со слезами смотрят на ее фотографию, особенно после ее смерти, когда она умрет, приходя к ней на могилку, и целуют эту фотографию. Что они любят? Металлическое и эмалевое изображение или бумагу, на которой изображена их мать? Нет, они любят мать, но их любовь переходит и на изображение матери. Точно так же и мать, проводившая сына в армию и получивший от него фотографию, целует и прижимает эту фотографию к сердцу. Неужели она так любит фотобумагу, что ее целует? Нет, но она любит того, кто на ней изображен. И любовь выливается и на его изображение. Вот так точно православные и почитают святые иконы, на которых изображен Господь наш, на которых изображены Божья Матерь, ангельские силы, угодники Божии святые. И мы, любя всех их, мы целуем их образы, преклоняем колено перед образами, но само коленопреклонение наше, сама любовь наша, наши слезы и молитвы проливаются к тому, кто находится на престоле Вседержителя, Троицы Святой, тому, кто молится за нас у престола, как Божия Матерь, Иоанн Предтеча, ангельские силы, ангелы-хранители наши и все святые. И мы умом восходим туда, в небесное царство, поклоняясь им и молясь им, и при этом целуем их изображение, почитая честнее. Такой догмат почитания святых икон был издревле в Святой Православной Церкви и окончательно утвержден уже был на VII Вселенском Соборе. И вот, братья и сестры, нарушившие эти догматы и учения Церкви о почитании икон, в безумии начали восставать на святыни Святой Православной Церкви. Иконы, изображенные на стенах храмов, соскабливались вместе со штукатуркой, мозаики уничтожались, и часто страдали и те, кто защищал святые иконы, кто защищал эти величайшие святыни православной церкви, через которые Господь являл и являет многие и дивные чудотворения. Указами императора было повелено уничтожать иконы, где бы их ни увидели, то ли в домах христиан, то ли стоящие над городскими воротами, то ли стоящие в храмах. Причем уничтожение подчас было страшным. Монастыри Константинополя, а тогда в Константинополе насчитывалось до 100 тысяч монашествующих, были все закрыты, потому что они выступили против императорских указов, защищая иконопочитание. Часто иконы сами разбивались на головах иконопочитателей. В насмешку у иконопочитателей вырезались всякие скверные, всякие хульные слова на лицах, вырезались, как у Федора и Феофана начертанных братьев-монахов. Так что они, изуродованные этими надрезами лица свои, вынуждены были закрывать намитками монашеских клобуков. И с тех пор на монашеских клобуках так и остались с того времени две ленты, по бокам висящие от намитки, которыми завязывали лица по преданию Федор и Феофан начертанные, скрывая обезображенные в отстаивании икон свои лики. Вспоминаются братья и сестры и в то время, когда царь вызывал многих исповедников, многих преподобных, многих святителей, стремясь склонить их к своей ереси иконоборчества. Однажды одного преподобного склоняет, преподобный взял царскую монету, златницу, на которой было изображение царя. Преподобный, говоря и доказывая императору истинность иконопочитания, положил монету на пол и сказал: «Что будет, царь, если я начну сейчас эту монету с твоим изображением попирать ногами? Ты достоин будешь всякого наказания и казни за то, что попрал мое царское изображение на монете. Так я ведь, царь, не тебя топчу, а топчу всего лишь изображение твое, и ты уже гневаешься. Да как же будет гневаться Бог на тебя, если ты не почитаешь и оскверняешь и уничтожаешь его изображение?» И в это время, братья и сестры, в городе Никее жила благочестивая вдова с сыном. Она хранила в своем доме образ Божьей Матери, которой почитала и перед которым всегда любила молиться. Но вот воины, обыскивая все дома христианские, взошли к ней и увидели большой образ Божьей Матери. В ненависти и в безумии, ослепленной ненавистью, один из воинов ударил в икону копьем. Из раны, которую он нанес на лике Божьей Матери, вдруг заструилась человеческая кровь. В страхе воины отступили. Но поскольку были ожесточены сердцем и приказы императора выполняли, сказали вдове: «Мы боимся трогать икону, но что хочешь с ней делай, чтобы до утра ее не было». И вот ночью, вдова, не зная, как защитить святыню, вместе со своим сыном, икона большая по размерам, примерно как наша Святогорская, они вынесли икону на берег моря и пустили на волю Божию на воды морские. И Божья Матерь, как бы утешая их, свершила чудо. Икона не плашмя легла на воду, а стала вертикально и стремительно от берега поплыла в западную сторону от Никеи. Впоследствии сын этой вдовы пришел на святую гору Афон и принял там монашеский постриг. Он рассказал о чуде, как воин ударил копьем икону, как побежала кровь из сухой доски, и как они с матерью пустили икону, и икона вертикально пошла по морским волнам, являя чудо особого промысла Божия об этой святыне. Около 200 лет рассказ, переданный этим сыном вдовы, который был впоследствии монахом святой горы Афон, хранилось на святой горе. И вот уже прошло почти 200 лет, и вдруг в видимости святой горы Афон и монахов, и монастырей над волнами морскими встал столб света, который сиял и в ночное время. Пытаясь понять, что это за чудо, монахи на лодках приблизились к этому столпу и увидели, что столб света достигает неба, а в основании столпа на водах морских стоит икона Божьей Матери. Они попытались было приблизиться, но икона удалялась от них. И тогда братья Иверского монастыря, которые основали на Святой Горе грузины, почему он назывался Иверским, они, наложившие пост, сугубо молились и совершали молебны, прося Божией Матери, чтобы она дала им возможность взять сию великую святыню. И вот одному монаху, пустыннику Гавриилу, было видение Божией Матери, которое сказала: «Пройди по волнам морским и возьми мою икону». Вооружившись верой в помощь Царицы Небесной и ее заступничество, монах Гавриил известил о всем видении игумену: «Братья крестным ходом вышли, пая молебен Божией Матери, на берег морской, и на глазах у всех Гавриил ступил на воду». И свершилось чудо. Господь, положивший законы природы, творя этот мир, Он может их и изменять. И вещественные свойства, свойства, которые заложены Богом в физической природе, они могут изменяться Богом как законодавцем и законоположителем этих законов. Вода не расступилась, а была тверда под его ногой. И по водам Гавриил с дерзновением пошел к столпу света, в основании которого на волнах стояла икона. Он взял образ Божией Матери, и на древних фресках Иверского монастыря, которые, видимо, остались еще с тех времен, когда очевидцы были, как он нес икону, он нарисован, что он несет икону на плече, держа на правом. Она большая по размерам, такая, как вот наша Святогорская, и он ее несет прямо так, держа на правом плече. Когда он вынес ее на берег, то, конечно, в изнеможении, потрясенный таким чудом Божьим, участником которого он стал, он с плеча опустил икону Божией Матери на землю. Она ударилась торцом о землю, и тут же из земли забил источник. Я видел этот источник, братья и сестры. Он находится буквально от кромки воды, от морской, от прибоя, вот буквально как от меня и вот до кафедры архиерейской, вот такое расстояние до берега морского, до кромки прибоя. И вот на таком расстоянии всего лишь, ниже уровня моря, по ступенькам спускаешься, сделана такая часовня, и там течет вода. Причем, как икона торцом ударилась об землю, так точно такой кусочек вода и течет. Выходит из земли, протекает некоторое расстояние и опять уходит в землю. И вода пресная и вкусная для питья, хотя сам источник ниже уровня моря располагается, и берег там не глинистый, когда глина могла бы как-то оградить этот источник, а каменистый берег, крупные камни, галька, то есть где может морская вода пройти вплоть до самого источника и сделать ее соленым. Но чудо-источник этот пресный. По сегодняшний день святая икона Иверская стоит, братья и сестры, на Святой горе в Иверском монастыре. Ее называют еще «вратарница», потому что Божией Матери воля такова, чтобы икона ее была у святых врат обители. И она сказала: «Не вы меня будете охранять, но я буду охранять вас от врагов». И с тех пор к Иверской иконе относятся как покровительница и хранительница святой горы Афон. До сих пор, братья и сестры, на ее честном лике изображенном есть глубокая рана от копья. И возле этой раны к низу сгусток крови, засохший, запекшийся еще с того времени, когда иконоборец ударил в ее причестный лик. Почитая эту святыню, братья и сестры, в свое время патриарх Никон попросил братьев из Святой горы, чтобы они написали копию чудотворного образа. По преданию, братья наложили на себя строгий пост, молились, затем служили молебен перед чудотворной Иверской, окропляли святой водою чудотворную икону, а затем этой водой обливали доску, приготовленную для новой иконы копии, а сами краски смешивали, растирая их с мощами святых угодников Божиих. Была написана эта икона, привезена в пределы Святой Руси, торжественно встречена и была поставлена в Иверской часовне у Иверских ворот, как они и стали тогда называться, в Москве. Эту икону называли «хозяйка города Москвы». Если ее просили куда-то на молебны, то ее вывозили в золоченой карете икону, запряженную шестериком белых лошадей, как царица шествовала она по Москве в те или иные места, куда просили икону для молебствия. И вот, братья и сестры, вспоминается случай недавнего времени, как Божия Матерь защитила и свою часовню, и свою святую икону. Уже перед 17-м годом, перед той революцией, перед тем братоубийством, которое совершилось тогда, уже были настроения безбожные, уже люди восставали против церкви, уже всякие террористические акты были, убивали людей. И вот были неоднократно покушения на святыни церкви, попытка их уничтожить. И вот однажды в часовню Иверскую некие мнимые купцы принесли пудовую свечу. Был такой обычай и традиция у купечества московского в знак особой благодарности за те или иные благодеяния Божьей Матери ставить пудовые восковые свечи. Поэтому не в новость было это. Эта свеча была принесена ими, поставлена перед иконой Божьей Матери в часовне и зажжена. Свеча горела долго, поскольку большая была, и вот в ночное время монах, который дежурил в часовне, задремал. И во сне вдруг услышал голос Божьей Матери: «Встань и потуши свечу». Проснувшись, он увидел, что никого рядом нет. И некоторое время посидевший опять задремал. И вновь был голос Божьей Матери: «Безумец, я тебе повелеваю, встань и немедленно потуши свечу». Проснувшись опять, не увидевши никого рядом, думая, что это сонное наваждение, он задремал в третий раз, и тогда опять голос тревожный Божьей Матери раздался: «Безумец, я тебе говорю, встань и потуши свечу, иначе погибнешь страшной смертью». Он встал, подошел к свече, потушил фитиль, повинуясь слову троекратному, и вдруг увидел, что возле фитиля, который горел, что-то из воска торчит черненькое. И когда начал расковыривать, оказалось, что это фитиль взрывчатки. Вся свеча пудовая была начинена взрывчаткой. И если бы еще несколько мгновений прозвучал бы взрыв страшный, уничтоживший святыню иконы Божьей Матери и Его самого, и часовню, но Божья Матери судила так защитить свой образ и не допустить гибели сего монаха. Впоследствии, братья и сестры, когда Иверские ворота были разобраны для удобства прохождения парадов в советское время, была разобрана и Иверская часовня, а сама икона перенесена была в храм Воскресения Славущего в Сокольниках в Москве, где она находилась. Уже там храм этот никогда не закрывался, все время советское был действующий, и в этом храме даже проходили выборы патриарха Алексея Симанского, Алексея I, после войны в этом храме у Иверской иконы Божьей Матери. То есть у этой иконы началось тогда и возрождение нового этапа Русской Православной Церкви после гонений страшных 20-х и 30-х годов. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, припадаем к иконе Божьей Матери, прося ее заступничества, прося ее помощи. Она обещала быть хранительницей обители Иверской. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, молимся Царице Небесной, чтобы она покрыла, заступила и сохранила не только нашу святую обитель, но и обитель Лавру Киево-Печерскую, Лавру Почаевскую и все святое православие нашей многострадальной Украины, каноническую православную церковь. И водительство Божьей Матери видно еще и в том, что именно накануне ее праздника был избран местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры митрополит Ануфрий Черновицкий Буковинский, которого особо любят на Святой горе Афон. Видно, Божья Матерь его и избрала в местоблюстители, который человек подвижнического духа, который человек поборник канонического святого православия, единства нашей Матери Русской Православной Церкви. Мы благодарим Божью Матерь за сие избранничество, которое в сегодняшний день произошло и утвердилось накануне ее праздника. И сегодня в ее день уже по всем храмам мы поминали его как место блюстителя. И мы ждем его святых молитв и его слова, которое может умирить наше общество, которое призвать к миру, к порядку, к совести, к человеколюбию, к взаимопониманию. Ждем слова, потому что он избранник Божьей Матери, и пускай через него сама Божья Матерь говорит его устами. В сегодняшний день, братья и сестры, я хочу сказать, что эта икона, которая лежит перед нами на аналое, тоже особым образом пришла к нам. В По благословению святейшего патриарха Алексия, когда посылались епископы от России, Украины, Белоруссии и Молдавии на праздник Пантелеймона Целителя на Святую гору Афон, по избранию Синода в свое время и меня послали в позапрошлом году. И вот, находясь там и приобретая некие святыни для обители, взявши те или иные святыни, я уже, братья и сестры, хотел взять и Иверскую икону Божьей Матери, но уже не было просто средств, чтобы купить эту икону. Конечно, сожалел, но надеялся, что это Господь как-то управит, что будет еще Царица Небесная своим образом в нашей обители. И вот буквально прошло несколько месяцев после моей поездки, 2 месяца там с небольшим, и я поехал на праздник Божьей Матери в село Богородичное. И вот, приехавший в село Богородичное, там на празднике молился их благотворитель Вадим. И уже по окончании службы говорит: «Владыка, я недавно был на Святой горе Афон и думал, какой подарок привезти для обители, для лавры. И я вот выбрал Иверскую икону Божьей Матери». И открывает и достает из коробки вот эту икону, которая лежит на аналое, как раз ту самую икону, на которую у меня тогда не хватило средств, чтобы ее приобрести. Именно такую икону, которую хотел тогда взять на Святой горе Афон для обители. И вот, братья и сестры, мы видим, как Божья Матерь сердечные желания наши исполняет даже в малом. Поэтому с сердцем, с чувством таким особым, как матери, вверяйте свои души, свое будущее не только нас лично, но и нашей обители, нашего Отечества, нашей Святой Матери Церкви. Вверяйте Божьей Матери, и любое прошение во благо и в пользу она нам исполнит, братья и сестры. И в сегодняшний день мы молимся Царице Небесной, просим усердно и коленопреклоненно, и мы еще после литургии будем служить водосвятный молебен с акафистом Царицы Небесной, Благой Вратарнице, чтобы, как она, возлюбивши святую гору Афон, под свое покровительство ее взяла, так, чтобы она взяла весь православный народ нашей многострадальной Украины, чтобы многие люди, которые сегодня плачут, были утешены. Те, которые руки опустили в уныние, были ободрены ею и подвигнуты на молитву с надеждой на помощь Божию. И, братья и сестры, не всяк, как говорит Господь, глаголющий мне: «Господи, Господи», является Божьим человеком. Потому что Господь говорит: «Многие глаголят мне: Господи, Господи, а сердце их далече отстоит от меня, напрасно чтут меня». То есть восклицание и призывание Бога должно еще быть растворено чувствами Божьими в душе, любовью, миром, всепрощением. А там, где ненависть и нет любви, там нет Бога. Потому что, говорит, где любовь, там и Бог. Почему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою? В свое время и немцы, которые мучили людей в концлагерях, которые сжигали хатынь, которые вешали наших соотечественников, а других молодых загоняли в рабство в Германию. У них тже на пряжках было написано «Gott mit uns», что в переводе «с нами Бог». Но это только на пряжках было написано, а не на сердцах на ихних. А у нас, братья и сестры, не внешняя атрибутика должна быть, а должно быть, братья и сестры, сердечное почитание Бога. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И поэтому дай Боже, братья и сестры, чтобы, взирая на наше покаяние, на наши молитвы, на наши слезы, на наши просьбы о помощи, мир водворился в нашем Отечестве. И всякое благоразумие, а всякое зло было посрамлено, уничтожено, а ненависть и неприязнь изгнаны, братья и сестры, навсегда. Пускай это будет урок, хоть и страшный, но урок. Ведь было же в свое время подобное состояние общества и в 17-м году. И сколько оно бед повлекло. Хотя точно так же, братья и сестры, говорили: свобода, равенство, братство, земля крестьянам, заводы рабочим, и экскурсии водили по царским дворцам, показывая, как царь жил. Но время поставило все на свои места. И мы сейчас целуем царя страстотерпца на иконах изображения и молимся ему, как угоднику Божию. И в сегодняшний день, как когда-то Царица Небесная образом своим державным в день отречения царя явила помощь Святой Руси, явившись этим образом в день царского отречения и показывая, что она взяла державу под свои руки. Пускай Божья Матерь, Царица Небесная, к Тебе обращаемся. Возьми в государстве нашем все в свои материнские руки. Управи все, защити, помилуй, сохрани, оттри всякую слезу, утеши всякую скорбь, настави нас на всякую Божию правду, да не погибнем люте без покаяния. Аминь.